Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы не просто погуляем по городу. Мы будем гулять и смотреть в окна на петербургские подоконники. Потому что сегодня нашим гидом будет литературовед Ольга Кушелина, автор книги «Страстоцвет или петербургские подоконники». Книга была написана за 7 дней и 7 белых майских ночей среди цветов в старом петербургском эркере.
Вспоминался и Самсон Вырин с его бальзаминами, и бедные люди, потому что это цветок бедных людей, бальзамин. Были и как бы уже такие анахронизмы в советское время, потому что почему-то появился Веня Ерофеев. Такой человек безбытный, но чрезвычайно нежно относящийся к комнатным цветам, очень много в дневниках об этом. И когда я у него увидела в пьесе «Вальпургиевая ночь» пародию на моего любимого Гисдорфера, книгу о комнатном цветоводстве, целый большой пассаж, переводная немецкая книга, которая огромное влияние на российского обывателя, на человека произвела. Цитирую. «Вова. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет. Хо-хо, нашел кому советовать. Да ты поди взгляни в мою оранжерею. Твои блинки и лютики, ну их, они повсюду. А у меня вот что есть. Сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он «Пузанчик самовздутый ж дармоед с вогнутыми листьями». Ведь как цветет, хоть стреляя в воздух из револьвера. Так цветет, что хоть стреляя в воздух в первого проходящего. А еще, если хотите, стервоза неизгладимая. Это потому, что с началом цветения ходит во всем исподнем. Лохудра пригожая вдумчивая. Лучше ее махровые сорта «Мама, я больше не могу», «Сихоте», «Алини», «Футынуты». А бармотик желтый, нытик двулетний. Это уже для тех, кого выносит ногами вперед мымрак краснознаменная и чапай лохматый. Но если взять оглавление Гисдорфера, мы увидим, что там такой полет фантазии, который не какой ни Венедикту Рафееву, ни Сорокину, ни Пелевину не снился. И вообще, мне кажется, что ботаники гораздо большие поэты, чем поэты-ботаники, потому что вот та ботаническая путаница, особенно с экзотическими цветами, которые употреблялись в стихах по единственному признаку, что они очень благозвучны, и поэт часто не видел за ними реального ботанического как бы вида или рода, то вот такие ляпы попадались мне на каждом шагу, когда я просто внимательно стала читать это с ботаническим справочником в руках. После этой книги я уже иначе и не могу относиться. Если поэт пишет там «трава» на все или «куст», или «дерево», то у меня уже подозрение ко всему остальному. А когда он каждый листик и травиночку знает по имени-отчеству, как Пастернак или Набоков, да, такая вот пристальная внимательность ко всему вечному миру, то мне кажется, что уже и доверие к этому поэту больше. Ну вот недавно читала Михаил Зинкевич «Круг Ахматовой», «Акмеистов». Он писал так называемую научную поэзию, стараясь вести какие-то естественно-научные знания, что всегда очень симпатично. И вот у него в стихах «Криптомерия, которая расцвела», красным цветом, цветок красной криптомерии. Ну, я думаю, что большинство уже поняли, криптомерия – это такая елочка хвойная, и вот никаких красных цветочков на ней не цветет.
Ну, красиво звучит.
А это Брюсова, с легкой руки Брюсова. У него Матрёна Брюсова, такая простая купчиха, всей душою увлеклась комнатным цветоводством и вырастила всю эту экзотику у себя на подоконниках. Собственно говоря, вот первые циклы нашего символизма, экзотические, брюсовские, они все выросли на подоконниках московской купчихи Матрёны Брюсовой, те же криптомерии. Если посмотреть внимательно на фотографии, мы смотрели вместе с ботаниками, с лупой, безумно интересно. У него целая оранжерея, и на письменном столе стоят катки, и горшочки, и рассады, и ящики. То вот он пишет, если лист широкий, лист банана, то этот банановый отросток у него стоит непосредственно в его комнате в кабинете. И криптомерии также. Криптомерии у него стояли, а вот араукари были уже у Лучевского, поскольку он был человек состоятельный, гофмейстер, вот у него араукарии и в стихах, и на подоконниках.
Вообще, конечно, необычный совершенно подход с ботаническим справочником в руках. Стихи не сопоставляла, наверное, действительно интересно. Но с другой стороны, когда читаешь там раннего Блока, как-то Повелика, вот у меня всегда Блок — это Повелика. Какие вообще?
Вера Рудич — это Повелика, потому что она себя называла травкой Повеликой и называла Случевского садовником, а себя такой травкой, которая не знает, вот какой стержень найдет, к тому она и прислонится. А Блок все-таки, вы знаете, внук великого ботаника Бекетова. Он был настолько равнодушен к травам. Вот цветок, хорошо, если белый цветок, очень символично, да? Удивительное равнодушие Блока к цветку. Я даже, мне как-то обидно, потому что он написал рецензию на другого поэта, неизмеримо меньшего, небезупречного, но ругает его совершенно не за то. Он говорит: «Изобретает Стражев неудачное слово «страстоцвет». А «Страстоцвет» — это пассифлора, любимое украшение петербургских окон, и книжка моя называется «Страстоцвет». А вот Блоку это слово очень не понравилось, и он считает, что это Стражев изобрел неудачное такое название для цветка.
То есть ни с каким цветком его вот не сопоставить?
Ой, ну вы просто как Федор Кузьмич Сологуб, который в декабре 2013 года перед Рождеством решил каждому поэту подарить по цветку. И каждому, значит, написал цветочный такой сонет. Вот Блоку он так и не нашел. Для него это был какой-то условный снежный цветок, ледяной. А Брюсова замечательно нашел криптомерию тоже с красным цветком на еловой ветке. При том, что сам Сологуб, как мало кто, интересовался этими травками, особенно ядовитыми, турманищами. И если открыть его роман «Мелкий бес», то там совершенно уникальное такое собрание всяких гадких болотных ядовитых трав. Собираю болотные травы и варю отравы. Там вот у него это тоже есть стихотворение. Дурман, трава, спарыш, собачий кокорыш. И народные названия их знал. А вот с криптомериями, ну вот, как-то не везло в русской литературе криптомерия. Знаете, откуда вообще взялись комнатные цветы? Семена и росточки, они были привезены первыми паломниками со Святой Земли. Они же все происхождения, они или тропические, субтропические, во всяком случае, они все из жарких стран. И вот это отношение к таким утешительным цветочкам, как к такому гефсиманскому саду на подоконнике у русского человека. Ведь эти цветы были где угодно. И в крестьянской избе они были, и в городе. Все знают герань, которая называется, на самом деле, на всех языках правильно называется пеларгонии. Просто первый переводчик перепутал пеларгус и геранус. Это аист и журавль. И вот из-за этого мы называем нашу пеларгонию герань. У них действительно семечки вызревают такими длинными клювиками. И на аиста похоже, и на журавля. Но перевод был неточный. И вот эта языковая ошибка нам позволяет нашу любимую герань называться геранью. Она прекрасно попадает под рифму. Герань ты моя, герань, не рань ты меня, не рань. А назови ее пеларгония.
Сложнее будет.
Она в стихи бы уже не попала. Во всяком случае, литературная судьба цветка была бы уже другой. Вот так же, как когда появился рододендрон, и везде, в теплицах, особенно, конечно, в Петербурге, это стало модным цветком. Фет попробовал написать рододендрон, а стал предметом насмешек и пародий. А когда этот рододендрон попросту уже стали называть азалиями, то Иннокентия Анинского не представить. Азалии, печали, азалии, вокзали, Пастернак и Анинский — это уже литературная судьба цветка, а не ботаническая.
А вообще многие домашние растения вот получили такую литературную судьбу?
Домашние гораздо в меньшей степени, поскольку, конечно, поэту воспевать полевые травы или экзотические, в крайнем случае оранжерейные. Но если бы я писала продолжение этой книги на инерции, то я могла бы даже стили литературные в соответствии от теми цветами, которыми они увлекались, определить. Скажем, вот сентиментализм – это, конечно, полевые цветочки. Это фиалочки, это ландыши, что-то маленькое, трогательное, очень сентиментальное, нежное. Классицизм – ну, это пушкинская роза. Это будут уже шикарные такие оранжерейные, скажем, цветы, да, богатые. А серебряный век – это цветы экзотические. А так как экзотические цветы легче было увидеть действительно на подоконниках или в оранжереях, это мало кто. Потом Гумилев там ездил в жаркие страны, но он и меньше всего и воспевал эти цветы. А вот на подоконниках они были доступны. И комнатные цветы – это удел поэтов-домоседов. Брюсов вот в тени своих развесистых криптомерий, Он, по-моему, дальше Крыма не выезжал, да, и Криптомерию видел там их вживую позже. Но у него там будет и ява, и что угодно. Хоть он говорил, там мои предки, видимо, душевные предки, это откуда-то из жарких тропиков. Вот он лежит на травке под Москвой и пишет, что у него предки из жарких тропиков. На самом деле всю эту экзотику они могли видеть на подоконниках, увеличить ее до размеров там, леса и писать об этом. Поэтому как раз мне кажется, что это вот прерогатива, особенно Серебряного века, что туда в стихи стали попадать растения комнатные.
А дальше, вот в советское время, какие тогда растения?
В советское время это уже признак мещанства, уже все горшки перебиты. Борьба с фикусами, борьба с геранями, канарейками. И это как бы уже почти диссидентские бедные наши цветочки подвергались такому же. И, собственно говоря, это было такое покушение на приватное пространство человека. Уничтожение индивидуальное, все должно быть обобществлено. Вот цветы на клумбах. Помните эту культуру клумб на самом деле? Она еще, видимо, оставалась до революционных времен, и просто советская символика на нее наложилась. Но все в детстве помнят эти статуи. Кто в провинциальных городах жил, скорее гипсовые, но, во всяком случае, эти садово-парковые скульптуры, садово-огородные с пионерами, с гарнистами. И вокруг них красные цветочки, обычно шалфей это красный, вот такой он дает ровный коврик. Каждый цветок невзрачен, а вместе они, как на демонстрации, ровными рядами образуют клумбы. Не знаю, в чем они повинны, бальзамины и фуксия. И потом цветы уже подоконники настолько обеднели. Появились подвесные горшки, которых что было? Традисканция наша дохленькая. Фикусы, алоэ, традисканция. На пальцах одной руки можно пересчитать, что это тогда было. И все это растения неприхотливые, и даже их название зачастую не помнили уже, поскольку культура была где-то утеряна. И я с большим сейчас удовольствием и каким-то удовлетворением смотрю и на наши цветочные магазины, и, честно говоря, когда гуляю, заглядываю в окна, сколько появилось цветов, каких прекрасных и новых, и старые никуда не исчезли. Вот сейчас мода безумная на фиалки. К чему бы это? Я думаю, может, после всех структуралистских, постмодернистских и прочих изысков мы опять возвращаемся к сентиментализму. Нам нужна уже такая, знаете, съедобная дамская проза. Ну, не зря же любовный роман. Она сейчас опять в моде. Может, нам уже нужно вот такой поворот в литературе и в эстетике.
Это была искусствовед Ольга Кушлина. Вела программу журналист Тамара Захарова. Встретимся в следующий вторник.
Городской наблюдатель.